Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в живом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. Я с радостью поздравляю вас с начинающимся рождественским постом и объявляю тему сегодняшнего прямого эфира. Галический боярин Захария Зерно Чет, основатель Костромского и Ипатьевского монастыря и предок царской династии Годуновых. Новые данные. Если вы посмотрите сейчас современный православный календарь, изданный Московской патриархией, то увидите, что сегодня, в канун рождественского поста, мы празднуем память святого апостола Филиппа. Другое название рождественского поста – Филипповский, Филипповки, еще называют Карачун. Ну, я вот не знаю, честно скажу, до сих пор пока еще не смог найти ответ на этот вопрос, кто и когда вычеркнул из сегодняшнего нашего календаря столетиями праздновавшиеся в этот день два других праздника, а именно священномученика Ипатия Гангрского или Гангрианского и Александра Невского. Потому что именно сегодня умер Александр Невский в этот день. Так что я вас поздравляю все-таки не только с праздником Филиппа, но также с праздником Ипатия и Александра Невского. 14 ноября по юлианскому стилю этот день Филиппа Ипатия, день памяти Александра Невского, стал родовым праздником царской династии Годуновых и очень почитался среди Рюриковичей. А также я знаю, что в позднее время среди Романовых Галштейн Гаторп тоже священномученик Ипатий очень почитался. Именно в честь этих святых Филиппа Ипатия предком соборовых и Годуновых был основан в 13 столетии знаменитый Костромской Ипатьевский монастырь. И это колыбель двух царских династий, как вы знаете, Годуновых и Романовых. Но сейчас этот праздник вот такой вот сдвоенный Филиппа и Ипатия, на который приходится и представление Александра Невского, практически забыт. Мало того, почти отсутствуют серьезные исследования, посвященные Захарии Чету. И ведь без него бы не было ни этого праздника, ни Ипатия, ни соборовых и Годуновых. Мало того, везде в энциклопедиях, художественных произведениях, рассказах экскурсоводов в том же Костромском Ипатьевском монастыре вы услышите о том, что Захарий Чет, ну, совершеннейшая нелепость, был неким татарским князем, мурзой, перешедшим на русскую службу. Излишне говорить, как нравится эта сказка тюркским племенистам или, как сейчас говорят, националистам, что не совсем правильное словоупотребление, и сторонникам этнической нечистоты русского народа. Мол, у нас, у русских, вся аристократия не русского происхождения. Очень такая байка популярная ныне. И этих сказочников не смущают даже новейшие генетические исследования, которые повествуют нам с вами о том, что большинство людей, называющих себя русским, идентифицирующих себя с русским народом, по крайней мере в этническом смысле, они как раз русскими и являются. Но я не буду сегодня говорить о глупостях, о побасенках, о такой развесистой клюкве. Я буду рассказывать об исторической правде. И, как вы знаете, многие из вас, я уже давно, с 2003 года, собираю материалы, пишу книгу о Захарии Чете и его потомках, Соборовых и Годуновых. На Радонеже в передаче «Святыня Отечества» я уже рассказывал о нем. Это были выпуски, которые вышли в эфир 11 и 22 июля 2012 года. Также на сайтах Сретенского монастыря православие.ру, на русской народной линии и на образовательном портале «Слово» я опубликовал выдержки из нескольких глав своей книги, посвященной посвященный этой теме. Также выступал с ними в московском храме Никола на Берсеневке у игумена Кирилла Сахарова. Все это 2012 год. Но с тех пор я выяснил о Захаре Чете коренным образом новые такие данные, много новых материалов. Переработал наличные, как бы известный мне до этого момента, материал. 28 сентября у меня, как вы знаете, прошел вечер в московском храме Покрова в Ясенево, где я в течение 3 часов рассказывал о Захаре Чете и его потомках. А вот сегодня я на Радонеже впервые рассказываю о нем, именно о Захаре Чете, в свете уже новых открытий. Ну, если вы мысленно себя представите или откроете карту в электронном виде или в таком бумажном, печатном, то вы увидите, что между Москвой, между Владимиром на Клязьме, между Костромой и такими городами, как Киев, Галич, Владимир-Волынский, то есть есть Владимир на Клязьме, есть Владимир-Волынский, да, есть Галич-Мерский, есть Галич, тоже расположенный на юго-западе, и много таких параллелей, таких пар между городами русскими, расположенными на юго-западе и северо-востоке Руси исторической, что между ними большое историческое расстояние, простите, большое географическое расстояние. Кто-то из нас даже проходил его и проезжал его на собственном опыте. Вот. И тогда эти расстояния преодолевались долго, в тех временах, о которых мы говорим, в 13-м столетии, даже еще раньше, в 12-м, 13-м, 14-м веках, мы будем говорить об этом периоде русской истории сегодня. Понятно, что тогда не было не только интернет, в котором сейчас можно открыть эти карты, но и таких скорых средств передвижения на пару, на бензине, никаких двигателей внутреннего сгорания и так далее. И люди передвигались месяцами, а то и годами на длительные расстояния. К чему я об этом говорю? К тому, что, несмотря на это расстояние, можно говорить о том, что отношения между Галичско-Волынскими землями, это современная западная Украина, и Владимиро-Суздальскими землями, то есть вот, теми, где расположена, собственно говоря, Москва, Владимир, Кострома, эти отношения были очень тесными. Я приведу несколько примеров этого, которые также, в свою очередь, связаны и с Захарией Четом. Святой князь Александр Ярославич Невский, память которого мы сегодня поминаем, был сыном князя Ярослава Федора Всеволодовича. А вот Ярослав Федор Всеволодович, он приходился двоюродным братом Даниила Галицкого. Видите, да? Параллель какая. Этот самый Ярослав Федор Всеволодович назвал своего сына Александра, собственно, будущего Невского, в честь Александра Всеволодовича, князя Волынского, а другого своего сына Даниилом, в честь, собственно, Даниила Галицкого, великого деятеля Галицкой Руси. Знаменитая, всем вам хорошо известная, но, к сожалению, в основном не через исторические источники, а через какие-то легендарные сведения, Федоровская икона Божией Матери была написана именно по заказу князя Ярослава Федорова, Федора Всеволодовича, отсюда ее название. То есть второе имя отца Александра Невского было Федор, поэтому Федоровская икона. И написана она была не только в честь, собственно, отца и матери Александра Невского, в честь их брачного союза, но надо здесь еще отметить то, что мать Александра Невского тоже была родом из Галича, вот этого Галича, который сейчас мы называем Западной Украиной. А другим поводом к написанию Федоровской иконы послужило рождение в семье первенца, то есть старшего брата Александра Невского, которого мы знаем как святой благоверный князь Федор Ярославич. То есть преемственность имен, да, то есть второе имя отца стало первым именем первенца, и оно же имя иконы Федоровской. Федор Ярославич был обручен с дочерью черниговского князя Михаила Всеволодовича Феодулией, и она приходилась Даниилу Галицкому племянницей. После смерти Федора Ярославича они не успели пожениться. Феодулия постриглась в монахини, и мы с вами знаем ее как святая Ефросиния Суздальская. А Федоровская икона Божией Матери перешла по наследству к следующему брату по старшинству после смерти Федора, к Александру Невскому. которого отец, собственно, и благословил этой иконы на свадьбу с Параскевой Александрой, княжной Половской, в 1239 году. Именно поэтому на оборотной стороне иконы приписан другой образ. То есть, с одной стороны, Богородица, а с другой стороны, Параскева Пятница, покровительница жены Александра Невского, которую звали Параскева. После смерти уже Александра Ярославича Невского в 1263 году в городце на Волге, в этот самый день, который сегодня вы слышите эту передачу, Ярослав Федор Всеволодович, то есть его отец, у которого уже умерли эти два сына, благословил иконы третьего сына Василия Ярославича Квашню, князя Костромского, который по преданию и принес ее в Кострому. Как видите, вот на одном этом примере родовых отношений и Федоровской иконы Божией Матери можно установить, несмотря на территориальное расстояние, и то, что это были разные княжества, несмотря на многие препятствия, установить вот эту близость, смысловую, идеологическую, духовную близость северо-запада, простите, северо-востока и юго-запада Руси. Именно в этом самом XIII веке мы находим в источниках первые упоминания, собственно говоря, предков царя Бориса Федоровича Годунова. Предков Сабуровых и Годуновых, которые тогда носили совсем другую фамилию. Дело в том, что Годуновы и Сабуровы пошли от двух братьев Ивана Годуна и Федора Сабура, которые стали основателями соответствующих фамилий, как мы сейчас бы сказали, родовых прозваний. Но сами они, то есть Иван Годун и Федор Сабур, еще носили фамилию Зерновы. Иногда их называли Четами. Вот и, собственно говоря, получается, что от Зерновых Четов пошли Сабуровы и Годуновы. Смысл происхождения этих родовых прозваний – Чет и Зерно, несмотря на то, что почему-то столетиями в русской науке никто не мог этого сделать, оказывается, достаточно на поверхности лежит смысл. Ведь Чет и Зерно в русском языке несут схожую смысловую нагрузку. Вспомните, есть такая древняя игра «Чет-нечет» или «Чет-нечет», «Чет-нечет», в которой раньше не было буквы «Ё», в русском языке, поэтому скорее чет-нечет, более верно, в которой отгадывающий старается угадать именное количество зерен. Ну, там могли быть камешки, но чаще всего зерна в руке товарища по игре. То есть, играя в чет-нечет, один из двух играющих держал зерна. Да? Чувствуете? Чет-зерно. И когда эти слова стали родовым прозванием, то за ними можно усмотреть такой смысл. Счастливый, удачливый человек, мастер отгадывать загадки судьбы. Вот. То есть отгадывать количество зерен в руке. Человеку, у которого всегда выпадает чет. То, что нужно. Вот значение вот этих загадочных, на первый взгляд, фамилий Зерно, Зернов или Чет. Первые упоминания зерновых четов относятся именно к Галицко-Волынской земле. То есть той земле, о которой мы с вами вначале сейчас привели по отношению к ней ряд примеров о близости, смысловой такой, о духовной близости и просто даже торговой близости, военных отношений. Много можно примеров привести по отношению к Владимиру Суздальской Руси. Если мы с вами откроем знаменитую Ипатьевскую летопись под 1208 годом, то там есть такая запись, цитирую. «После этого Роман вышел из города, чтобы просить помощи у русских князей. Когда он был на мосту в Шумске, его захватили Зерно и Чухома. И приведен он был в стан к князю Даниилу и ко всем князьям и воеводам угорским». Конец цитаты. Ну, это вот цитата из длительных таких боевых действий, которые описываются в этот период времени по отношению к Галицко-Волынской Руси. И они происходили, эти события, в городе Галиче, Волынском, рассказывают о том, как воеводы галического князя Даниила Романовича взяли в плен другого князя, Романа. И вот, собственно, как вы услышали, один из бояр и воевод князя Даниила был из рода Зерновых Четов. Ну, учитывая, что в 1208 году Даниилу было еще менее 10 лет, то можно предположить, что Зерно служил еще его отцу, великому князю Киевскому Роману Мстиславичу Великому. То есть это еще 12 век, да? Конец 12 века. Вот насколько удревняется наше с вами знание о предках преподобной Софии Суздальской, Соломоне Сабуровой, да, супруги Василия Третьего, о предках Бориса Годунова, Федора Годунова, Ирины Годуновой и многих-многих других, Вильяминовых, Зерновых, Пешковых, других представителей этого замечательного, скажем так, разных отраслей потомства Захарии Чета. Там же, на Западной Украине, на границе с Венгрией, до сих пор сохранилось село Четово, которое получило свое название от имени помещика из рода Зерновых Четов, который владел им около 1260 года. Упомянутый вот мной уже неоднократно боярин Захария Зерно-Чет долгое время считался вообще самым ранним известным предком Сабуровых и Годуновых. Вероятно, он приходится внуком тому самому Зерну, который упоминается в Ипатьевской летописи. Он упоминается по своему родовому прозванию, а не по имени. Теперь можно достаточно уверенностью предполагать, что Захария Зерно-Чет впервые посетил Владимира Суздальскую Русь, наши с вами места, обращаясь я к тем, кто живет в Москве, в Костроме и других городах, да, северо-востока Руси исторической, да, посетил Захария Чет эти места впервые вместе с митрополитом киевским Кириллом II, который во второй половине XIII века вел совершенно грандиозную объединительную деятельность между русскими землями и постоянно разъезжал между Галичем Волынским, Киевом и Владимиром на Клязьме. Именно митрополит Кирилл, который по какой-то странной случайности до сих пор не канонизирован, а он достоин этого, безусловно, женил Андрея Ярославича, еще одного сына Федора, Ярослава Федора, то есть брата Александра Невского, женил Андрея Ярославича на дочери Даниила Галицкого Устинье. Это произошло в 1250 году, и, как видите, вот такие связи, заключение браков между представителями и представительницами этих двух частей Руси, русской цивилизации исторической, это тоже был один из самых излюбленных способов объединения, способов поддерживать контакты, налаживать отношения, заключение браков. Так брат Александра Невского женился на Устинье, дочери Даниила Галицкого. Но в 1251 году, то есть буквально через год после этой свадьбы, Даниил Галицкий принял, страшно подумать, вот я говорю без иронии, потому что много ломается копий на эту тему по сию пору, принял корону из рук Папы Римского. Да. То есть уже несколько столетий прошло с тех пор, как католичество возомнило себя отдельной истинной христианской религией. Вот. И уже четко было ясно, какую политику прозелитизма ведет папский престол по отношению к православию. Но, тем не менее, православный Даниил Галицкий принял корону у Папы Римского. И это был такой геополитический ход, попытка противостоять Орде, что привело к тому, что митрополит Кирилл отвернулся от Даниила Галицкого и стал смотреть в сторону Владимира на Клязьме, в сторону Александра Ярославича Невского. Вскоре Кирилл вообще покинул Даниила Галицкого, фактически предавшего православие. Собственно, там, во временах великого и трагического времени правления Даниила Галицкого, и лежит основа того, что мы с вами наблюдаем и сегодня на Украине, и то, что мы в исторической перспективе видим, столетиями происходило. Раскол, объединение, опять раскол. То есть малороссийская и великорусская части нашей нации, вот они раскололись как раз в те времена, когда один Александр Невский пошел по пути признания господства монголов, которые никогда не претендовали на, скажем, изменения или давление по отношению к православию. А другой, Даниил Галицкий, попытался руками, как ему казалось, Запада, что совершенно не удалось, руками католицизма, тесно связанного с военной мощью Запада того времени и теперешней, кстати говоря, тоже в какой-то степени. А вот их руками, при поддержке Папы Римского, противостоять давлению Орды. Вот они два пути. Эти два пути и те события, они как раз и раскололи нас, положили начало расколу русской нации. Собственно говоря, продолжая говорить о митрополите Кирилле, нет, сначала скажу по поводу как раз Захарии Чета. Когда митрополит Кирилл избрал в своей политике путь признания господства монголов и противостояния западной католической экспансии, это есть та точка в истории, когда Захария Зерно Чет вместе с семьей выехал из Галицко-Волынской земли служить князьям Владимирским, а впоследствии московским. Принято считать, что именно митрополит Кирилл написал жизнеописание как Даниила Галицкого, ставшей основой Галицко-Волынской летописи, которая, в свою очередь, вошла в состав Ипатьевской летописи, так и житие святого князя Александра Невского. Но он прекрасно знал обоих князей, и Даниила, и Александра, поэтому, собственно, и стал автором обоих житий, жизнеописаний. Перебравшись на северо-запад, а конкретно в Кострому, Захария... Что ж такое северо-запад? Все время я оговариваюсь в этом направлении. Перебравшись в Кострому, Захария Зерно Чет построил два монастыря. Здесь произошло знаменательное событие, явление боярину Захарии, Богоматери с предстоящими апостолом Филиппом и Ипатием Гангарским. Что говорит, по крайней мере, о его благочестивой жизни, согласитесь. Неудивительно поэтому, что поводом к отъезду от Даниила Галицкого к Александру Невскому послужило именно родение за чистоту православия. При этом поразительным образом Богоматерь явилась Захарии не просто в день святых Филиппа и Ипатия, то есть сегодняшний день, но и в день смерти святого князя Александра Невского, который ушел из жизни, как я уже говорил, в Городце на Волге в 1263 году, приняв схиму. Ну, в каком году произошло явление Богоматери Захарии Чету, мы точно не знаем, но это вторая половина XIII века, то есть вскоре, через несколько лет, или, возможно, максимум через несколько десятилетий, скорее все-таки через несколько лет, после смерти князя Александра Невского. И это явление Богоматери, оно изображено вот из тех икон, которые сохранились, на одноименной иконе XVI века, которая хранится в Костроме. А на месте этого явления Захарий Чет основал, собственно говоря, Костромско-Ипатьевский монастырь, знаменитый монастырь. Важно отметить, что подобные изображения Богоматери в полный рост на троне с младенцем Иисусом на лоне, с предстоящими ей в полный рост святыми, в данном случае это Филипп и Ипатий, такие изображения, они очень редкие и неизвестны практически нигде, кроме как в Киеве. Речь идет о знаменитой Печерской иконе Божией Матери, которая ныне утрачена. Она находилась в алтаре Успенского собора Киево-Печерской лавры, но ее ранние списки, такие как Свенская чудотворная икона, известны. Вот на Свенском образе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у нее младенец Иисус, благословляющий обеими руками. Справа от трона стоит преподобный Феодосий Печерский, слева Антоний Печерский. Кстати говоря, Феодосий уроженец Курска тоже, да? Где Курск, а где Киев. Ну вот люди проходили эти расстояния. И сразу обращает на себя внимание то, что хотя Филипп и Ипатий, конечно, почитаемые угодники Божии, они до того момента не были какими-то широко известными святыми. Это были малоизвестные святые, храмы которым на Руси практически не устраивали, не строили. Откуда же взялся такой редкий образ? Тут может быть два ответа, и они даже не то, что противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга. Первый ответ. Постройка монастыря в их честь, Филиппа Ипатия, но он называется Ипатьевский, но он Филиппа Ипатьевский, связана с тем фактом, что в день памяти этих двух святых умер Александр Невский. И именно в этот день Захарии Чету явилась Богоматерь, вот так символически. Да? Второй ответ. Филипп и Ипатий это вполне могли быть в условиях, когда... В Древней Руси многие русские люди носили два и три имени. Это могли быть вторым и третьим именами либо боярина Захарии Чета, либо его сыновей, родившихся в один день. Это не какая-то фантастика, не фантазия с моей стороны. Это предположение основано на очень интересных основаниях. То есть Захария Чет мог основать монастырь в честь небесных покровителей семьи в память о святом князе Александре Невском. И таким образом выходец из Галичско-Волынской земли Захария Зерно Чет чествовал выходца из Владимира Суздальской Руси Александра Невского точно так же, как вот в выше приведенных примерах во взаимоотношениях Рюриковичей оттуда и отсюда, это чествование, эта связь смысловая все время поддерживалась. Точно таким же образом и менее высокопоставленные деятели русской истории, бояре и служилые люди, они придерживались от этих примеров, которые подавали Рюриковичи. Давали имена в честь выходцев из других земель, чтимых и так далее, и так далее. Причем в пользу того, что у Захария Чета могла родиться двойня мальчиков, вот о чем я говорил, что есть все основания так думать, говорит тот факт, что у Захарии действительно, как мы знаем, родилась как минимум одна двойня. Дело в том, что невдалеке от Ипатьевского монастыря в селище стоит храм во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских, христианских подвижников начала IV века. Это еще более редкие святые, чем Филипп и Ипатий. Это вообще единственный храм, наверное, не только в русской цивилизации, но вообще в мире, в честь Александра и Антонины. Если вот вам известны другие примеры, буду очень рад, если вы их приведете. Раньше на месте храма Александра и Антонины был монастырь в их честь. Именно Захария Чет построил этот монастырь по случаю благополучного разрешения своей супруги двойней, мальчиком и девочкой. По преданию, это произошло в дороге, а так как в этот день, 23 июня, празднуется память святых мучеников Александра и Антонины, то есть брата и сестры, то младенцы и были названы в их честь, а на берегу Волги выстроен монастырь. Точно так же в честь рождения двойни мальчиков мог быть выстроен и Филиппо-Ипатьевский монастырь. А у микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков, радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. И сегодня я говорю на тему «Галичский боярин Захария Зерно Чет, основатель Костромского Ипатьевского монастыря, предок царской династии Годуновых». Перебравшись с семьей в Кострому, Захария Зерно Чет, по-видимому, принес с собой и древнейшую русскую летопись. То, что в науке принято называть Ипатьевским списком Ипатьевской летописи, происхождение которого доселе было совершенно загадочным. Это происхождение не мог объяснить ни один исследователь. Стоит обратить внимание на то, что Захария Чет мог быть связан с летописанием благодаря митрополиту Кириллу, который, как я выше говорил, известен в качестве автора целого ряда произведений. Изначально был создан единый летописный свод, включавший в себя повесть временных лет, да, знаменитую Нестор-летописца, киевскую летопись и галицко-волынскую летопись. Он не сохранился, но был неоднократно переписан в период с 15 до 18 столетий. Вот, это редакции различные этой летописи, существует их несколько, а текст, который был найден в Ипатьевском монастыре, то есть Ипатьевский список Ипатьевской летописи, он является списком начала 15 века. Нельзя не отметить такой поразительно интересный факт, что другой список Ипатьевской летописи, Ермолаевский, он принадлежал князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, который тоже по женской линии был потомком Захарии Зерночета. То есть, таким образом, два списка Ипатьевской летописи тесно связаны с одним и тем же родом, что говорит в пользу того, что именно Зерновы Четы пронесли эту летопись в Кострому. И Ипатьевская икона явления Богоматери Захарии Чету, и факт перенесения Ипатьевской летописи с юга запада на северо-восток Руси выходцем из Галичской земли – это уникальные факты, но, с другой стороны, они факты не единственные, не единичные, подобные. Есть другой пример миграции выходца вот, из Галичско-Волынских земель на Волгу, так скажем, который при этом принес с собой список Печерской иконы Божией Матери, помните, да, ближайшие аналогии Ипатьевской иконы, и который также имел отношение к летописанию, как и Захария Зерно Чет. Это монах Киево-Печерской лавры Дионисий, который около 1328 года, то есть тоже время, приближенное к жизни Захарий Чета, по крайней мере, к жизни его сына Александра, покинул Киев Дионисий и пришел в Нижний Новгород на Волге. Так же, как и Захарий Чет, он основал обитель, Печерский Вознесенский монастырь, а впоследствии, ни много ни мало, стал митрополитом киевским и всея Руси и канонизирован Русской Православной Церковью, то есть это святой Дионисий. Именно по его благословению в стенах монастыря была создана Лаврентьевская летопись. Вот вам, пожалуйста, полная параллель с судьбой Захария Чета. Ну, люди той эпохи, они столетиями, слава Богу, и хотелось бы ориентироваться на эти примеры, сохраняли отношения со своими земляками, со своими родственниками, столетиями роднились с одними и теми же родами. Это не значит, что это были близкородственные знаки, браки. Ну, просто когда проходило столетие, то это уже были не близкородственные браки, хотя и неоднократно как бы соединялись одни и те же рода друг с другом. Вот. Давали имена своим детям в честь одних и тех же особо почитаемых святых и своих предков. Так потомки Захария Зерначета постоянно общались с другими выходцами из Галича, знаменитым родом Квашниных. Можно привести пример, что в ростовской летописи есть запись о том, как великий князь Иван Калита послал воевать Литву воевод своих Родиона Нестеровича, это именно его потомки стали носить родовое прозвание Квашнины, и Александра Зерна, это сын Захария Чета. Вот они бок о бок, Квашнины и Зернова. В Никоновской летописи и в сказании о Мамаевом побоище упоминается о том, что праправнук Захария Чета Федор Сабур в Куликовской битве воевал не где-нибудь, а в полку у воеводы Ивана Квашни, то есть основателя рода Квашниных. Таким образом, вот выходцы из этих галицко-волынских земель, они здесь, в Костроме, в Москве, столетиями продолжали родниться и служить бок о бок. А духовное завещание другого потомка Захария Чета, окольничего и воевода Семена Дмитриевича Пешкова-Сабурова, дает нам с вами другой пример галическо-волынского землячества, помноженного на родство. В нем, в числе близких людей Семена Дмитриевича, упоминается князь Иван Андреевич Друдский-Соколинский, который происходил из рода именно галическо-волынских князей. Ну, приведу еще один штрих к тому, как потомки Захария Чета веками сохраняли галическо-волынские традиции. Это такой штрих этнографического характера. И, наверное, иллюстрацию этого штриха многие из нас могут буквально пощупать своими руками. Речь идет о поясе, который называется «черес», ну, от слова «чресло». Вот этот пояс «черес», широкий, кожаный, как правило, был одновременно и предметом одежды, и средством защиты, потому что металлические пластины предохраняли от ударов холодным оружием, и показателем социального статуса, потому что богато украшенный мог быть пояс. Так вот, Дмитрий Иванович Пешков-Сабуров, один из потомков Захария Чета, который жил в XVI веке, даже имел такое прозвание – Черес. Дмитрий Черес. От него пошли Черезовы Пешковы или Черезовы-Сабуровы. Потом они потеряли эту приставку, вторую часть фамилии, и стали просто Черезовыми, в том числе в Рязанской земле довольно много потомков Черезовых. По-видимому, ему, то есть Дмитрию Ивановичу Пешкову-Сабурову, Черезу, принадлежал какой-то родовой пояс, по которому ему и дали это прозвание. Может быть, в связи с каким-то событием, связанным с этим поясом, потому что пояса на Руси очень ценились, и из 14-15, более ранних и более поздних столетий, мы знаем целый ряд примеров того, как, вот, собственно говоря, пояса становились даже предметами для войн. К сожалению, да, и они упоминались в наследстве, в духовных завещаниях и так далее, и так далее. А именно в Галиче, в Волынском, традиция ношения череза была наиболее развита. В этом можно убедиться и сейчас, посетив Закарпатье, где проживают русины, потомки подданных Даниила Галицкого. То есть это вот то, о чем я говорил, когда сказал, упомянул о том, что можно своими руками потрогать эти пояса. К сожалению, вот мы с вами здесь, на территории исторической Московской Руси, практически утратили эту традицию поясов-черезов, черезов, А русины хранят. Ну, слава богу. Есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Максим Александрович. Вот очень интересно, вот вы не могли бы обратить внимание именно на то, что вот эта вот Галицкая Русь, это та же самая Русь, и ошибки, которые происходили, они, в общем-то, для нас, которые не являются материалистами, идеалистами, и имеют свое объяснение, это духовное объяснение, первичный дух, значит, были ошибки духовные, и не можем мы теперь сказать, что если кто-то как-то сделал эту ошибку, что Галицкая Русь или Западная Украина – это не русские земли, и мы не имеем связи. А вопрос у меня такой, каким образом, какой именно список попал Карамзину или Липатевской летописи? И как вы думаете, почему именно ему, 19-летнему, не закончившему обучение на математическом факультете, именно преподнесли, по-моему, это было в Коломне, не в Костроме, вот эту Липатевскую летопись, для того, чтобы он создавал свое историческое сказание? Спасибо вам большое за внимание.
Да, благодарю вас за вопросы. Ну, я начну с последнего, наверное, отвечать. Вот, насколько я помню, именно Ипатьевский список, Ипатьевской летописи, собственно говоря, благодаря Карамзину нам и стал известен. То есть понятно, что он был известен тем, кто его создавал, тем, кто его хранил в монастыре. Но потом как-то вот во время пертурбаций вот этих, вестернизации истории России, 17, 18, 19 века, когда некоторые современники Карамзина не верили, что слово о полку Игореве может быть написано русскими людьми, уж слишком хорошо написано, там же дикие жили в Московской Руси. Вот, утратили представление о том, что где хранится и где что искать, поэтому вот как заново, как какой-то Шумер и Вавилон, древний Аккад, да, и Ур Халдейский раскапывали собственную историю. И вот точно так же обретались под многочисленными наслоениями, да, Троица Рублева, летописи, многочисленные другие примеры можно привести. Ну, конечно, здесь есть ирония, если хотите, истории в том, что тот самый Карамзин, который, благодаря которому вот, Ипатьевский список Ипатьевской летописи вошел в науку, да, он не нашел в себе смелости сказать правду об одном из потомков того человека, который эту летопись принес, то есть одному из потомков Захари Чета, то есть о Борисе Годунове, и в своей переписке, вы знаете, это известно, с Погодиным, по-моему, ну, со многими деятелями того времени он писал о том, что хочет пересмотреть оценку, характерную для 17-18 веков в отношении Бориса Годунова, в отношении смерти царевича Дмитрия Углического. И потом, как все были удивлены, те, кто читали эти письма, корреспонденты этих писем, когда он пошел по пути официоза, по пути написания того, что хотели прочитать, а не того, что было правдой. То есть вот, держа в руках этот Ипатьевский список, как бы, которым мы благодарны именно Захари Чету, его родственникам, он, тем не менее, он, может быть, и не знал о такой связи, но, тем не менее, он оказался тем человеком, который внес, конечно, колоссальную такую разрушительную тенденцию в русскую современность, потому что Пушкин поверил Карамзину, создал известное вам произведение, где Борис Годунов представлен человеком, который спит и видит кровавых мальчиков. Ну, в общем, вам все это известно. Что касается Галича, Волынского, русских земель, безусловно, в историческом плане это так. Безусловно, те, кто сейчас там живут, и те же русины, да, и видят себя в таком качестве, в качестве русских людей, в качестве русской цивилизации, они тем самым подтверждают вот этот тезис, который вы сказали. Это все верно. Другое дело, что столетия нашей истории бурной, они не прошли, как вы понимаете, мимо вот этой целостности русского народа, русской нации. Ну, и эти плоды мы сейчас пожинаем. Я, наверное, так бы сказал. Наконец, скажу несколько слов о том, какое значительное место занимали Ипатьевский монастырь и родовой праздник потомков Захарии Чета, то есть вот сегодняшний праздник, в жизни Рюриковичей. Примеров можно очень много привести. Я приведу ближайшие по времени к тому времени, о котором мы говорим. В 1380 году потомок Захари Чета, основатель рода Сабуровых, Федор Сабур, спас жизнь великого князя Дмитрия Донского на Куликовом поле. Об этом я уже говорил в «Святынях Отечества» в этом цикле 2012 года. Все републикации свои, которые я выше назвал, возможно, буду на новом этапе своих исследований еще говорить. Такая отдельная интересная история, как потомок Захари Чета спас Дмитрия Донского. Почему, собственно говоря, потом другой потомок Захари Чета, Борис Годунов, именно в частности поэтому, был назван новым Донским, когда отразил нашествие очередных иноплеменных уже в конце XVI века от Москвы. Борис Годунов получил чашу Мамай, которая принадлежала Мамаю, хранилась у Рюриковичей, и получил прозвание Нового Донского. В честь этих событий был основан Донской монастырь, Донская икона Божией Матери, был сделан список. И, собственно говоря, изображение Бориса Федоровича Годунова было нанесено прижизненное на фреске Донского монастыря. Ну, уже в правлении новой династии это изображение было уничтожено, как и многие другие. Вот, это как бы отдельная такая история. Но я к чему сейчас упомяну? О 1380 году, о Куликовской битве, о том, что Федор Сабур спас Дмитрия Донского. Во время следующего татарского набега, буквально через два года, в 82 году, Дмитрий Донской вместе со всей своей семьей, в том числе с будущим преемником престола, Василием Дмитриевичем, Василием I, скрывался в Ипатьевском монастыре. То есть, когда посчитали невозможным отразить новое нашествие иноплеменных агарян, бич Божий, тогда царская семья скрылась в родовой обители Сабуровых и Годуновых. Ну, тогда еще Зерновых, только Сабуровы и Годуновы начинали свое существование в рамках истории, да. То же самое во время набега 1408 года, в начале 15 века, но тоже уже вскоре, сделал Василий I, то есть сын Дмитрия Донского, который с ним присутствовал там в 1382 году. Он, то есть Василий I, также вместе с семьей спасался от татар в Ипатьевском монастыре. Этот великий князь Василий I трижды переписывал, по крайней мере, трижды переписывал свою духовную, свое завещание, и все три раза призывал Зерновых, Сабуровых в послухи, то есть в свидетели при составлении вот этих духовных завещаний. Он же, Василий I, отстроил Костромской Кремль. Ну, промежуточным итогом того, что жизнь двух великих князей, Дмитрия Донского и Василия I, была таким тесным образом связана с потомками Захари Чета, стало тот факт, который я сейчас назову, и который, опять-таки, вот я это говорю не к тому, чтобы до меня никто не мог ответить на эти вопросы. А я вот ответил, смотрите, какой я хороший. А к тому, что просто столетиями у нас какие-то мифы копятся, да, и мы уже привыкли к тому, что... А вот на этот вопрос никто не может ответить. Дело в том, что, собственно говоря, Василий I и его супруга Софья Витовтовна, они завещали, что когда их похоронят, когда они умрут, их похоронят, чтобы их память поминалась в день, который мы сегодня празднуем, сегодняшний праздник. 14 ноября по старому стилю Филиппа и Ипатия. Но никто не может объяснить, не мог объяснить, почему. Пока вот мы с вами не разобрались в том, в той предыстории взаимоотношения Рюриковича и потомков Захари Чета, некоторые факты, которые я привел, в том числе в сегодняшней передаче. Да? Дмитрий Донской спасен Федором Сабуром. Он же через два года спасается в Ипатии, его сын спасается в Ипатии и так далее, и так далее. Духовные завещания тоже приглашали не людей с улицы подписывать. То есть здесь была близкая духовная связь Зерновых, Сабуровых с Рюриковичами. Именно поэтому после того, как в 1425 году умер Василий I, а в 1453 году, намного пережив его супруга Софья Витовтовна, они стали поминаться, в том числе в Троице Сергиевой Лавре, да, при именитой обители, стали поминаться в этот день Филиппа Ипатия, 14 ноября. Ну, наконец, приведу достаточно загадочный факт. Дело в том, что жена Ивана Грозного, Марфа Собакина, была отравлена в 1571 году, именно в день Филиппа и Ипатия. И тут же сразу попытаюсь продвинуться по пути ответа на вопрос, почему это произошло в этот день, случайно ли. Напомню, что смотр невест одновременно проводили и отец Иван Грозный, Иван Васильевич, и сын Иван Иванович. Дружкой царя был Иван Сабуров, дружкой царевича Борис Годунов. Состоялось две свадьбы. Царь Иван Васильевич женился на Марфе Собакиной, которая, кстати говоря, была родней жены Бориса Годунова, а царевич женился на Евдокии Сабуровой. Через две недели Марфа была отравлена, а в следующем году Евдокия Сабурова пострижена в монастырь. В этом можно видеть борьбу с Сабуровыми и Годуновыми со стороны других аристократических родов, борьбу за власть. На этом этапе те, кто боролись, эту борьбу проиграли, потому что Иван Грозный сделал все для того, чтобы потомки Захарии и Зерна Чета стали запасными наследниками русского престола. Я даже вот ввел такое слово употребление — запасная династия. Когда пресеклась династия Калитовичей, той части Рюриковичей, которая правила столетиями вот русской цивилизации, когда Федор Иванович умер без наследников, когда пресеклась династия Рюриковичей-Калитовичей, воцарилась уже новая законная династия Годуновых. И вот, видя все эти отравления, все эти смерти, Иван Грозный как раз, о чем я уже не раз говорил, он и создал вот такую беспрецедентную ситуацию в русской истории, когда при живой еще существующей династии царской готовится ей смена. Это там в других цивилизациях такое бывало. А вот здесь, когда Рюриковичи столетиями правили, это были единственные, казалось бы, природные, урожденные государи, это было нонсенсом. Но Иван Грозный создал эту ситуацию. Когда он женил Ивана Ивановича на Сабуровой, Федора Ивановича на Годуновой, еще с небольшими усиками отросшими Бориса Федоровича Годунова сделал, да, приблизил к престолу, сделал боярином, сделал конюшем и так далее, и так далее. Вот он создал ту ситуацию, Иван Грозный, когда, как бы ни сложилась русская история, у престола по минимуму, как бы, да, по женской линии должны были находиться потомки Захарии Чета. То есть будет править Иван Иванович, но мы знаем, что он не правил, он умер, с Евдокией Сабуровой, да, то их дети будут по женской линии Сабуровы. Будет править Федор Иванович с Ириной Годуновой, значит, по женской линии опять будут Годуновы. Ну и если та и другая ветви сыновей Ивана Грозного пресекутся, тут есть потомки Бориса Годунова. Вот какая была стратегия, начавшаяся с тактики Ивана Васильевича Грозного. И, собственно, как мы знаем, так оно в истории случилось. Другое дело, что кто мог предсказать, что вот эта борьба родов, она приведет к тому, других аристократических родов с Сабуровыми и Годуновыми, борьба за власть. Не потому, что с Сабуровыми и Годуновыми. Были бы там Ивановы, Петровы, Сидоровы, и с ними бы боролись. А что она приведет к тому, что вскоре после смерти Бориса Годунова в 1605 году его семья будет убита и станет первой в русской истории царской семьей, убитой совершенно варварским образом. Но это тоже отдельная такая, другая история. А вот заканчивая сегодняшний рассказ о Захарии Зерне Чете и его предках, отмечу, что, как можно видеть, в реальной истории этого рода нет никаких мурз, никаких тебе татар. При том, что все, кто меня регулярно слушают, знают о том, и с каким искренним уважением, интересом я отношусь к другим народам, к другим культурам, в том числе к татарам, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью русской нации. Потому что они внесли свой вклад, в том числе при Иване Грозном в XVI веке, когда после того, как казанские, астраханские, сибирские князья, мурзы стали частью русской аристократии, они, собственно говоря, уже служили новой русской цивилизации. Вот. То есть, когда я говорю, что Годунов не татарин, да, то здесь даже, конечно, вообще смешно, какой Годунов там через 500 лет может быть татарином, если был татарином по сказке Захаричет, да. Вот. Я это говорю не исходя из того, что «а вот я докажу противоположное», а просто исходя из исторической истины, правды, то есть того, что есть. Хватит нам уже по басенке слушать о русской истории. Предки Сабуровых и Годуновых были знатными выходцами из Галичской, Волынской земли, исконно русскими людьми. Таким образом, мы с вами можем говорить о том, что появление зерновых четов на северо-востоке, во Владимире, Костроме, затем и в Москве, было очень заметным, ярким. Оно было спровоцировано прозападной политикой князя Даниила Галицкого и мудрой политикой Александра Невского. Было отмечено явлением Богоматери Захарии Чету, основанием двух, как минимум, монастырей, принесением летописи, и было тесно связано с деятельностью выдающегося подвижника митрополита Кирилла II. Ответ на вопрос, почему он не канонизирован, кстати говоря, видимо, лежит в той плоскости, что его мощи не найдены. Поэтому неудивительно, что Захария Чет и его ближайшие потомки сразу после своего переезда сюда, в Кострому, во Владимир, в Москву, получили грандиозные земельные наделы, а затем их дальние потомки стали уже создателями. Ну, сначала породнились за счет Соломонии Сабуровой, царской династии Рюриковича. Кстати, до этого они еще с византийской династией Ангелов породнились. А потом уже стали создателями новой царской династии Годуновых. Нет в этом ничего удивительного. То есть, если вот без предвзятости подойти к нашей истории, оказывается, что ответы на многие вопросы, они наличествуют. И не нужно создавать художественные произведения для того, чтобы вымыслом заменить правду. Есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот в связи с вашим рассказом я сейчас вспомнила одну передачу, которая вела по Радонежу Елена Чудинова, и выступал некий историк Георгий Юрьевич Ситнянский. Вы такого не знаете?
Нет, к сожалению, не знаю.
Вот, вышла его книга, они рассказывали о ней, опричнина, все было не так. Вы знаете, я плохо знаю историю, я тогда записывала отрывками то, что он говорил, и в частности, вот сейчас нашла эти записи, там он говорил о том, что Иоанн Грозный совершил ползучий золотоордынский переворот, какая-то была осуществлена ордынская тайная оккупация. Это то, что вот я нашла сейчас в своих записях.
Ну, понятно.
Да. А в итоге он завещал русский престол, тайное завещание было, Габсбургам. И это завещание уничтожил Борис Годунов. Угу. Вот то, что он рассказывал.
Понятно. А вот историк, которого вы упомянули, он, видимо, со свечкой стоял рядом и все записывал. Ну, что тут можно сказать по поводу вышеприведенного мнения? Мне даже как-то... Я не знаю этого человека, если вы верно передали его слова. Не хочется называть его историком, потому что такие инсинуации на русской исторической почве – это стыдно. Потому что все-таки никакого основания под тем, что вы перечислили, нету. Это безусловно. Здесь всерьез говорить об этом нельзя, можно только иронизировать, если бы это не была ирония с горчинкой. Потому что ведь... Ну, кто мешает человеку писать фантастические романы? Кстати говоря, знают даже историков, пишущих фантастические романы. Вот. Ну, пиши себе в волю. Только не надо реальных исторических деятелей нашу историю приплетать к своим завихрениям головного мозга. Вот, но не надо. Потому что ведь кто-то воспримет всерьез. Воспринимают Фоменко, Носовского, Родинского, Резуна, Суворова и тому подобную компанию. Вот, что бы я, наверное, сказал по поводу того, что вы сейчас поведали в вашем звонке. Конечно, опричнина Ивана Васильевича Грозного до сих пор является таким событием, явлением русской истории, которое многих ставит в тупик. И для меня самого до сих пор нет ответов на все вопросы. То есть я покривил бы душой, если бы сказал, что я готов ответить на любой вопрос по поводу опричнины. Там не все понятно. Но в целом я бы все-таки не стал говорить, не стал бы преувеличивать вот эту загадочность опричнины. Да, в целом жизнь Ивана Васильевича Грозного, его правление делится на три части. До опричнины, опричнина и после опричнины. Мне наиболее близки его свершения до и после. Мне наиболее близки его деяния времен Макарьевских соборов, Стоглавого собора, времен великих деяний молодого Ивана Грозного. Не менее близка мне великая способность государя, помазанника Божия, каяться. Никакие вот западные аналоги Ивану Грозному, которые приводят, и которые уничтожили в том же XVI веке гораздо большее количество людей по государственным причинам, по религиозным мотивам, они не нашли в себе сил покаяться в том, что они сделали. А Иван Грозный составил синодик опальных, молился за упокой тех, кого он считал, что он перевел в другой мир, не по правде, а по кривде. Он сам это признал. Понимаете? Это великое достоинство Ивана Васильевича Грозного. И этих достоинств можно перечислять долго и долго. Я о Грозном достаточно часто упоминаю, говорю, пишу, потому что это один из главных деятелей русской истории. И, наверное, ошибки, которые у всех живущих под солнцем и под луной наличествуют, да, они только больше еще оттеняют то величие, которое имеет место быть. А величие Ивана Васильевича Грозного, так же, как и величие Бориса Федоровича Годунова, Федора Ивановича Святого Московского, величие Василия Третьего, Ивана Третьего, они не подлежат никакому сомнению. Вот. Ну, собственно говоря, наша передача сегодня подходит к концу. Я рассказывал о галическом боярине Захарии Зерне Чете, основателе Костромского Ипатьевского монастыря, предке царской династии Годуновых, как вы поняли, предки и преподобной Соломонии Сабуровой, Софии Суздальской, многих других замечательных деятелей. Да тут можно, например, Елиминова Зернова, кстати говоря, исследователя истории русских татар, жившего в XIX веке. Его можно вспомнить, тоже потомок Захарии Чета. Таких примеров очень много, и я надеюсь, что в сегодняшней передаче я дал вам, уважаемые радиослушатели, пищу для размышлений о русской истории. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. С началом рождественского Филипповского поста. До свидания.
Ради русского царства великого.